Ну, я жил в пространстве возможностей больше, чем в пространстве желаемого. Чувак выходит из моей спальни в трусах, на кухню сделал себе чай, там сидит мой отец. Мы очень откровенно говорили с ними, когда у меня была первая на разрыв любовь. И это повлияло на мою учебу. Я в дико невротической фазе, это невероятно несчастливая любовь. Ну да, это они меня просто поддерживали. Жизнь в России довольно сильно ассоциировалась с прессингом, а точнее гипотетическим прессингом. Тошнота, да. Ну, тошнота, как головокружение, когда тебя укачивают в машине. Ну, то есть все, как бы, эти законы, то есть путинский режим же не делает что-то, он не совершает таких резких, как бы, движений, ну, практически никогда. У меня был очень дикий затык 2 года в России, а как только мы эмигрировали, у меня появилась точка, из которой я могу писать, из которой я понимаю, как писать. Это было впервые в моей жизни, когда у меня отказало тело. Все. У меня просто все трясется, мне больно, и все. Я не справился. Машина должна самоуничтожиться. Эмиграция же, как бы, как шаг в неизвестное, подтверждает, ну да, что ты даешь согласие на то, чтобы еще раз попытаться найти ту жизнь, которая могла бы быть твоей. Я говорю из позиции ноль, я уже никто.
Квир-беседы.
Мы разговариваем по видеосвязи. Из Берлина в Кёльн и обратно. Видим друг друга впервые, и трудно назвать знакомством факт, что в Фейсбуке мы не первый год состоим друг у друга во френдах. Задавая вопросы личные и частные, я думаю, параллельно, сколь мало и сколь искаженное представление о человеке дают социальные сети. Мой собеседник – Илья Данишевский, писатель, поэт, культуртрегер. Самое первое и самое частое, что о нем сообщают открытые интернет-источники – оппозиционный издатель. По крайней мере, был таковым до того, как Россия открыто вторглась на территорию Украины и до того, как сам он покинул родину. Интернет не сообщает открыто, что Илья гомосексуал, и эта часть его биографии меня, квир-человека, тоже интересует. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
В Германии 2-й год. Переехал сюда с бойфрендом в конце октября 22-го. По оценке немецких властей, Гер Данишевский из тех, кому на родине грозит опасность. Право на проживание в Германии ему дала гуманитарная виза. Илья называет ее «путешествием в абсолютную неизвестность». Трудно ли было эту визу получить?
В моем случае нет, потому что я получал ее одним из первых, еще когда даже не было названия «гуманитарная виза». Это было как-то очень хаотично, то есть сами немцы еще не знали, что это такое. Этим занимался Гёте-институт тогда. И Гёте-институт составлял списки тех, кому они хотят выдать первую пачку виз. Так что тогда это было довольно легко. Ее было сложно после объяснить в московском посольстве, что это такое и вообще, что они должны с нами сделать. Ну и после в Германии было всем сложно объяснить, что это вообще такое и как оно должно работать.
Кёльн в качестве нынешнего места жительства возник потому, что обладатели гуманитарных виз не спрашивают, где им жить. Определяют туда, где есть места. Комната в общежитии для беженцев им двоим, Илье и его партнеру Аркадию, нашлась в этом крупном городе на северо-западе Германии. Сейчас, как опыт чрезвычайно ценный, он называет общение с соседями, по преимуществу беженцами из Украины.
Когда я говорю об общежитии, что такое общежитие? Все остальные комнаты – это тоже украинцы. Ну, то есть ты погружаешься в десятки очень страшных историй. Ну, некоторые из них очень страшные, некоторые менее страшные. Ну, ты в этом контексте, ты слышишь людей. То есть в общежитии нельзя курить в комнате. Я курю. То есть я выхожу в курилку, в течение 3 дней ты знакомишься со всем зданием, ну, которое курит. Все украинцы. Вот, вы разговариваете о жизни. И ты как бы очень сильно погружаешься в эти истории. То есть они меня все очень тронули.
В общежитии для беженцев Илья и Аркадий не сильно задержались. Им удалось найти 2-комнатную квартиру, которую был готов оплатить Кёльнский центр занятости, занимающийся делами мигрантов. И в этом им помогли друзья, круг которых, по его словам, постоянно ширится. Как мигранту, живущему на пособие, найти свое отдельное жилье в Кёльне? Илья отвечает.
Ты пишешь всем, что мы хотим снять квартиру. Тебе все пишут, что квартир не существует, к сожалению. Ты обращаешься к риэлторам. Риэлторы говорят, очень хотели бы помочь, но квартир в Кёльне не существует. Ну и потом просто нашли человека в Фейсбуке, который хотел сдать квартиру. все разрешилось. Но длилось около 7 месяцев.
Складывается впечатление, что рассказывать о быте Илье не очень интересно. Для меня, вопрошающего, эта рамка важна. Как? Где? На что живет? Куда ходит? Чем занимается? Из чего? Из какого ссора вырастают размышления о жизни как таковой? Илья вежливо сообщает. Ходит на языковые курсы, гуляет с собакой. Собака породы шарпей, 4 года. Зовут Эльфрида в честь знаменитой нобелиатки Эльфриды Элинек, который рассчитывает когда-нибудь почитать в оригинале на австрийском немецком. Кстати, каковы его литературные ориентиры?
Ну, они менялись по жизни. В общем, довольно сильно. Наверное, одним из первых в моей жизни ориентиров была Вирджиния Вулф. Ну, а после на мое письмо гораздо сильнее влияет аудио или еще что-то. То есть я не вдохновляюсь от других текстов для написания текстов. Я не разглядываю тексты, чтобы я хотел из них вытащить в свои тексты.
Выбор страны в данном случае, пожалуй, логичен. Еще до переезда у Ильи был базовый немецкий. Учил в школе, сдавал по нему экзамены в литературном институте в Москве. Теперь он открывает немецкую речь заново, отмечает, как немецкий проникает в его речь, смешиваясь с английским. Мама, с которой регулярно общается по интернету, говорит, что сама интонация у него становится чуть другой.
Просто все, что я знал и... использовать его в быту оказалось довольно разной вещью. То есть то, как я учил его, и то, как приходится его применять, оказалось довольно разным. Применение разное, да. То есть я с ним соприкасался как с каким-то академическим языком, с языком как языком. Приходится изучать сленг, разговаривать в баре, слышать, как пьяные немцы сокращают слова и так далее. Это немножко не то, что изучается.
Его пособие 500 евро в месяц. Нет. Денег не хватает, и тогда приходится сильнее экономить. Иногда приходят гонорары за статьи. Среди заказчиков – крупные немецкие издания, вроде «Frankfurter Allgemeine». Можно сказать, что для немецких культурных институций его имя – не пустой звук. В Москве он сотрудничал с Гёте-институтом, а в Берлине в прошлом году вышел перевод его книги «Монолик в цепях». Формально роман, но российские читатели обозначали его как высказывание скорее поэтическое, где мы видим, цитирую, «идеальный психоаналитический нарратив, который захватывает детство, первые эротические переживания, переходит в отношения с любовниками, родителями, собаками, письмом и политикой». Описание книги у немецких издателей чуть предметней. То, что начинается как любовная история, оказывается захватывающим исследованием неврозов, колеблясь между литературно-психоаналитической перспективой и политическим антивоенным пафосом. Образ того, что современная Россия не может быть аполитичной, как и любовь. Так о чем эта книга? Желая конкретики, спрашиваю я у Ильи.
Наверное, она про любовь на фоне начавшейся войны, да, то есть там я описываю, конечно, войну, которая с 2014 года, ну и про медленно закрывающиеся возможности в России. Но это стихи в основном. Ну, то есть там романная структура, состоящая из прозы, из стихов. Ну, в общем, наверное, это роман.
В Германии книга «Монолик в цепях» вышла в марте 22 года. Время для релиза едва ли можно назвать удачным. Россия была у всех на устах, но по поводу отнюдь не литературному. Илья признает, что его текст моментально стал архаикой. Писали о книге мало, да и сам он не был расположен что-либо публично говорить о своем сочинении.
Эта книжка мгновенно превратилась в такой... ретроспективный взгляд на что-то, чего уже тоже нет, потому что сама Россия максимально поменялась с начала войны. Даже мне самому абсолютно не актуально сейчас копошиться в том, какой же была Россия там, в 14-м и далее годах. Жизнь в России довольно сильно ассоциировалась с прессингом, а точнее гипотетическим прессингом. Ну, то есть я чувствовал, что происходят какие-то вялотекущие процессы. Да? От процессов трудно испытать удовольствие, потому что они как бы повторяются день за днем, да, мы ходим на работу, потом вечером придем домой, все в снегу и так далее. Ну и, конечно, я считаю, что это задано путинской политикой, ну и всегда было задано.
Квир-беседы.
Илья из Москвы. И родители его были москвичами, и бабушки с дедушками. Однако к званию москвича потомственного, он, любя точность в словах, относится с настороженностью. Почему?
Потому что я пребывал не только в Москве. Я ходил в школу в Подмосковье, когда мы переехали. под московской идентичностью мы все-таки подразумеваем вхождение в какой-то довольно узкий круг людей, с которыми у тебя с детства есть социальный контакт. Я сейчас никак себя не чувствую. Есть какая-то локация, в которой я живу. Окей.
Илье 33 года. По его словам, как гомосексуал открытый, он живет, начиная с 20. Как только это стало важным. Слушая историю его камин-аута перед отчимом, я представляю себе сцену из фильма. Утро. Илья, 18-летний студент Литинститута, отправляет любовника за чаем на кухню.
Это мой первый курс. Чувак выходит из моей спальни в трусах на кухню, сделал себе чай. Там сидит мой отец. Мой отец смотрит на него и говорит, ну, типа, меня зовут так-то, так-то. Здравствуйте. Вот и все. Но я его послал сделать мне чай. Я же не знал, что там сидит мой отчим на кухне, что он уже встал на работу. Нет, в этом не было ничего. В этом было желание выпить чаю, но так сложилось.
Без расспросов тогда обошлось. Волноваться родители начали позже, через пару лет, когда влюбленность Ильи в парня начала мешать учебе.
Мы очень откровенно говорили с ними, когда у меня была первая такая на разрыв любовь. И это повлияло на мою учебу, да, то есть, ну, когда их начало это волновать. Ну, потому что я в дико невротической фазе, это невероятно несчастливая любовь. Ну, да, это они меня просто поддерживали. И мы тогда очень откровенно во всех деталях говорили, они пытались мне давать советы или помочь. В какой-то момент это мне стало важно, потому что мне правда была нужна помощь.
Слушая, я думаю, что эта семья из тех, что именуются прогрессивными. С нынешним парнем Ильи знакома его бабушка. Я предполагаю, что он из семьи образованных горожан, класс скорее средний. Сам мой собеседник не дает мне объяснений такой открытости. Так или иначе, тайны своей гомосексуальности он не делает давно, подтвердят его френды в Фейсбуке. А как к этому обстоятельству относились, скажем, на его работе в издательском холдинге АСТ, где во второй половине 2010-х он был шеф-редактором?
Я абсолютно не скрывал, то есть у меня есть Фейсбук, где я описывал какие-то вещи, которые я хотел описать, я писал тексты, которые я хотел писать. Я не спрашивал своих работодателей, читают ли они мой Фейсбук или мои тексты. Ну, я не поднимал руку посреди собрания совета директоров, сказать, а вы знаете, что я гей? Я могу холодно смотреть на вскрытие, да, например. И это есть в моих текстах. Вот это создавало мне проблемы. Их натуралистичность, описание жестокости, не гомосексуальность.
Латриамон, Селин, Жан Жене, Илья Данишевский причастен к относительно недавним переизданиям в России европейских классиков и моралистов. Среди его литературных ориентиров не только Жене, но и Андре Жид и Майкл Каннингем, авторы-гомосексуалы. На вопрос, сколько квира в его собственных книгах, отвечает лаконично.
Два и более мужчин регулярно занимаются там анальным сексом. Во всех книгах.
Редкий случай. Предлагая пишущему человеку из России подумать о ценности квир-оптики, я не встречаю сопротивления. Илья уверенно указывает и на ее наличие, и на ее своеобразие. И чтение Марселя Пруста в этом смысле вдохновляет в той же мере, что и поход в Тиргартен, популярное место гей-крузинга в Берлине.
Мне это интересно тем, что эти люди правда разрабатывают какие-то вещи внутри себя, которые им искренне интересны. И оказывается, что эти вещи полны новизны. То есть, когда ты спрашиваешь о ценности быть в меньшинстве, ну, иногда они в том, что ты можешь рассказать о каком-то опыте, которого у подавляющего большинства людей нет. Ну, опять же, про поход в Тиргартен, ну, как бы это такая вещь, которая этого опыта не может ожидать у гетеросексуального мужчины. Этого опыта как бы просто нет. Это эмоции этого ночного похода туда или утреннего похода туда. Или столкновение с человеком, который рядом гуляет собаку. Ну, то есть этого опыта его нет. Ну, поэтому, да, это может быть интересно. Это действительно добавляет тебе. Ты можешь рассказать что-то, что другие люди скажут, ого, такое существует.
Его первая книга вышла в 2015 году. Казалось бы, время реакции. В 2013 вступил в силу пакет федеральных законов о запрете на так называемую пропаганду ЛГБТ. Чувствовал ли он, литератор и гей, угрозу от власти?
Ну, у меня было ощущение, что это очень осложнит мою работу, именно просто технически. То есть у меня не было ощущения, что меня сейчас посадят за мои тексты, или что-то такое случится. Но у меня было четкое понимание, окей, после этого закона 10, условно, людей больше не захотят публиковать мои тексты. Ну, вот такое очень четкое ощущение, да, было, конечно. Власть назначает кого-либо, на кого общество должно обратить внимание, чтобы отвлечься от коррупции, войны и других дел. У меня нет ответа, является ли российская власть искренне гомофобной, или это просто очень удобный инструмент переназначать внимание и перенаправлять агрессию от роста цен и прочего. У меня нет ответа. Является ли это частью идеологии? Вообще есть ли у путинского режима идеология? Или его единственная задача – бесконечное удержание властью? Я не знаю. Я много, понятно, думал об этом. То есть, с одной стороны, иногда мне кажется, что эта идеология существует, а с другой, мне кажется, что это просто очень удобные инструменты. Единственная задача власти – удержание власти. И тут, в общем-то, им абсолютно... То есть весь гомофобный закон направлен на стравление людей друг с другом. Но самому режиму абсолютно все равно. Будет ли выходить Жан Жене и еще что-то. Да вообще что угодно.
Сделал ли я достаточно, чтобы нынешней фашизации России не было? С февраля 2022 года эти вопросы я задаю себе сам. Не могу не задать их и Илье, человеку куда более моего, вовлеченного в российский культурный процесс последних лет 10.
Нет, про это я думаю, конечно. Но при этом я понимаю, что это абсолютно экзистенциальное чувство. Не русская поэзия могла остановить войну или ее спровоцировать. Ну, конечно, я об этом думаю. Я ощущаю собственную вину как более экзистенциальную, то есть как чувство вины, которое ко мне есть. Но не то, что было 6 конкретных случаев, где я мог сделать, а я не сделал. Нет, такого у меня нет. Я говорю из позиции ноль, я уже никто. Кто-то где-то без определенного места жительства. Ну, то есть у меня заблокированы все предложения, например, банков. Я не плачу в России налоги. Я не знаю, арестуют ли у меня квартиру или нет. То есть как человек, который не знает, что случится завтра.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Илья сожалеет сейчас, что не получил образование, которое считает нормальным. Например, не стал программистом, менее привязанным к языку и способным работать где угодно в любой стране. Как писатель, он ощущает себя величиной скорее частной, в роли литературного пророка себя не видит.
Дело даже не в профессии. Дело в том, что я согласен с Платоном, что для смертного лучше вовсе на свет не рождаться. Моя ошибка заключалась в этом. Профессия – это частная, да? То есть вот это ощущение не той жизни, оно гораздо же шире. Но я думаю, литературный процесс прекрасно бы справился без меня. Моя же профессия – это то, что, кстати, вот что случается с литературой. Там, ну что, я продолжаю писать на русском, идет война. Я не верю, у меня нет мессианского ощущения текста, то есть у меня нет ощущения, что я превозмогаю что-то. Ну, вообще-то я даже не считаю, что я превозмогаю больше, чем многие. Понятно, нет, но у меня нет ощущения, что я это делаю, чтобы написать какой-то тот самый текст, который что-то поменяет. Я не верю, что тексты в таком значении меняют.
Между тем, судя по сетевым отзывам, его литературная культуртрегерская работа оценивается, как правило, в диапазоне от «интересно» до «отлично». Обозреватели с его книгами как минимум вежливы, а в качестве проектного менеджера главреда проекта «Ангедония», существовавшего во второй половине 2010-х, Илья Данишевский заслужил немало похвал. И, как кажется, главная заслуга – он уловил чувство времени.
«Ангедония» – синдром невозможности испытывать удовольствие. В общем, для меня весьма четкое описание жизни в России. Это частное ощущение России. Ну, или, по крайней мере, как я себя внутреннее чувствую. Ну, или внутри своей жизни в России, может быть. Это про себя. И это проект, где я подбирал книжки, которые мне были интересны.
Набор книг, увидевших свет в России при посредничестве Данишевского, пожалуй, эклектичен. Тут и практическая политология Екатерины Шульман, известной экспертки в области социальных наук, и автобиография всемирно известной художницы Марины Абрамович, и прозаические упражнения российского политтехнолога Станислава Белковского, и украинский дневник, в котором спецкор газеты «Коммерсант» Илья Барабанов пытался осмыслить события на востоке Украины после 2014 года. Государственная цензура, по словам Ильи, тогда не ощущалась, но самоцензура издателей уже была. Я прошу его привести пример.
Елена Костюченко, как бы вопрос был такой, мы можем ее издать в ОСТ, кроме одной главы, которая называется «Путин зассал». Но мы выбрали, что окей, мы согласны. Но лучше выпустить книжку без этой главы, но на всех страницах написано, вырезано политической цензурой. Мы напечатали на всех страницах, где должна была быть эта глава.
Речь о книге очерков журналистки Елены Костюченко «Нам здесь жить». Речь о главе, посвященной Pussy Riot, российской панк-рок-группе. В книге, увидевшей свет в 2015 году, некоторые страницы были пусты. Там собирались разместить репортаж, как девушки из Pussy Riot готовятся выступить на Красной площади с песней «Путин зассал». Вместо текста было пояснение «не может быть опубликовано по политическим причинам». Позиция недвусмысленная, однако разошедшееся по соцсетям обозначение «оппозиционный издатель» для Ильи сейчас ничего не значит.
Ну, я просто не верю в эту дефиницию, да, потому что оппозиция подразумевает, что твои действия могут как-то поменять происходящее, да, и изменить линию договоренности общества и государства. Мне кажется, я об этом всегда говорил, что я не очень верю в термины про культуру оппозиционная или контркультурная, потому что их задача – прямое изменение. И это прямое изменение, в общем-то, было, очевидно, невозможно. По крайней мере, я в него не верю. Может быть, оно было возможно, может быть, нет.
Открытый гей на приметных постах. Именной проект в издательском холдинге АСТ, ведущий литературного раздела в сетевом проекте «СНОП», куратор литературной программы в Московском центре имени Вознесенского. И это в стране, где с 2013 года действует закон о запрете на так называемую пропаганду ЛГБТ. Складывается впечатление, что вплоть до февраля 2022 года Илья Данишевский мог выгораживать себе поразительное количество профессиональной и личной свободы. Как ему это удавалось?
У меня очень большие зубы. Убеждать, разговаривать, да, умею. Я пришел в это издательство без всяких связей, просто, условно, господи, мальчиком после института. У меня не было никого. Я просто пришел и сказал, о чем я и мое окружение хочет говорить и слышать. Издатель сказал, ну да, посмотрим, но правда ли это так.
Все это для Ильи в прошлом. О чем, как утверждает, не жалеет. Вспоминая свой тогдашний труд в качестве главреда проекта «Ангедония», он говорит, что не хотел бы больше работать в том же качестве и в тех же условиях.
Много ненависти, которую ты все принимаешь. С одной стороны, от тех, кто считает, ты издал Марину Абрамович, ты предатель Родины, а с другой, от телеграм-каналов, которые написали, что ты сосал гендиректору издательства, и поэтому тебе разрешили это сделать. Это очень много ненависти за очень маленькие деньги. За хорошие деньги, ну, очень много ненависти. Если я был программистом, ноль ненависти, денег в 7 раз больше.
Всем все равно. По словам Ильи, таким было состояние умов в России до 2022 года. Свое ощущение от того времени он обозначает словом «тошнота». И состояние, и знаменитый текст Сартра, вышедший во Франции в канун Второй мировой войны.
Тошнота, да. Ну, тошнота, как головокружение, когда тебя укачивают в машине. Ну, то есть, все, как бы, эти законы, то есть, путинский режим же не делает что-то, он не совершает таких резких, как бы, движений, ну, практически никогда. Даже этот закон по запрете ЛГБТ проходил почему-то через 3 закона. Ну, то есть, они же не запретили это сразу, да? То есть, это постоянная болтовня. Вначале мы запретим эту пропаганду, вот потом ту, потом вот эти нюансы пропаганды. Ой, а потом мы запретили вас целиком. Ну, не совершен один резкий жест в один день, который меняет там жизнь ЛГБТ-людей в России, да? Это медленное нагнетение, которое я и называю вот, подташниванием. Ну, я жил в пространстве возможностей больше, чем в пространстве желаемого.
Квир-беседы.
Иммиграция же как бы как шаг в неизвестное подтверждает, ну да, что ты даешь согласие на то, чтобы еще раз попытаться найти ту жизнь, которая могла бы быть твоей.
На курсы немецкого Илья ходит с июля 2023 года. Интенсив. 5 дней в неделю по 5 часов. В феврале экзамен, а далее планирует изучать немецкое право. В Фейсбуке свой семейный статус обозначает как домашнее партнерство. Все та же соцсеть информирует, что с россиянином Аркадием он вместе с 2019 года. В разговоре со мной уточняет, это полиаморные отношения. Что это значит в их случае?
Ну, довольно удобно, когда у вас есть об этом договоренность, да, то есть мы 5 лет, наверное, вместе. И мы начинали с открытых отношений. После мы поняли, что это какая-то тоже очень гибридная и довольно лицемерная форма. Перешли к следующему этапу открытости. Мы можем иметь любое количество историй с совершенно любыми людьми. Мы имеем право рассказывать о них или не рассказывать. Имеем право знакомиться вместе или не знакомиться. Когда я только к этому переходил, мы долго спорили о том, что же такое ревность. Ревность – это некий рудимент, который надо преодолевать в психотерапии, например. Ревность – это некая смазка этих колес, которые поддерживают эти отношения. У нас, кстати, разные отношения к этому. То есть и в какой-то момент я понял, что для меня ревность работает. Окей, я не могу от нее отказаться. Но при этом я абсолютно политически считаю, что я никак не могу претендовать на другого человека. Ты в какой-то момент понимаешь, что не все твои мечты сбудутся, и не вся жизнь будет вращаться так, как ты хочешь. Ну, ты испытываешь эту эмоцию, некого сопротивления. Как же так? Я-то вообще предпочитаю два формата. Знать людей, как их зовут, и с ними разговаривать, или не знать их имени, и тогда заниматься с ними сексом.
Я предполагаю, что Кёльн, город Мекка для ЛГБТ-людей Северной Европы, открывает для Ильи много новых возможностей, как сугубо сексуальных, так и возвышенно-романтических. Мой собеседник запросто со мной соглашается.
Мне кажется, вне секса именно с общением, у меня было две истории здесь, но одна продолжается, одна сейчас существует. Один работает в фармацевтической компании, а другой в кёльнском телевидении.
О различиях между россиянами и немцами он судить наверняка пока не берется. Выборка пока все-таки невелика. Но кое-какие выводы уже есть, пускай и субъективного толка.
Немцы бесконечно дотошны, довольно раздражающие. То есть они хотят, давай спишемся 6 раз в день. Привет, а как прошел твой обед? Ты закончил свои курсы? Что вы сегодня проходили? Тебе нужна помощь с немецким? Помочь ли тебе с немецким? Так, покажи мне свое домашнее задание. Видишь, я чувствую себя немножко школьником.
Еще до разговора по видеосвязи Илья присылает мне рукопись своего нового романа. Рабочее название «Кармашки страха и голода». Сочинение кажется поначалу автобиографическим. На первых страницах описание пьяного быта в немецкой литературной резиденции. Типичной читательской ошибки я стараюсь не делать. Не считаю лирического героя точным слепком автора. Илья, рассказывая о герое нового романа, описывает его в третьем лице.
«Страх и голод» — это компьютерная игра. Буквально это название компьютерной игры. Ну, во-первых, которую я считаю одним из сильнейших месседжей в современном искусстве за последнее время. Ну, а во-вторых, она фигурирует в сюжете. Ну, а карманы — там как раз это то, что происходит в Тиргартене, когда ты засовываешь руку в чужой карман и нащупываешь, насколько же там глубоко. И весь этот текст построен на размышлении о России. Ну, вообще, то есть там омерзительные герои. Но при этом мне было важно испытывать сексуальное желание, когда я описывал это. Мне было бы трудно описывать это по отношению, ну, если бы они не были геями.
Гомосексуального секса в новом тексте достаточно, и вопрос, считать ли его квир-сочинением, отпадает, кажется, сам собой. Куда интереснее узнать, можно ли считать роман мигрантским? Илья отвечает.
Да, он является по одной простой причине. Потому что там очень отражено то, что сейчас происходит с моим языком. Ну так, я постоянно говорю сейчас на немецком, и я оказываюсь в каком-то баре и говорю на английском. И в какой-то момент я ловлю себя на том, что я вообще не использую английские глаголы, использую только немецкие. Я говорю с английской грамматикой, с немецкими глаголами. И в этом романе, кажется, это отражено, что я не понимаю, на каком языке мне снятся сны. Они снятся на этой смеси грамматик 3 языков, и там, где я не знаю немецкое слово, я легко подставляю английское или русское, и действительно это происходит, и это проникает в этот текст. Ну и сегодня я говорю, то есть я разговариваю, в какой-то момент я ловлю себя так, я говорю на английском, но я использую только немецкие глаголы, а мне человек говорит, что он не знает немецкого, например, ну, мы знакомимся в баре, и он мне говорит, так, я не знаю немецкого, я понимаю, что чем более эмоционально я говорю, тем больше я использую немецкого, а не английского, интуитивно. То есть, да, я не перехожу на русский, но английский и немецкий, как 2 иностранных, для меня начинают смешиваться.
Как и предыдущую книгу «Кармашки страха и голода», Илья Данишевский придумал вместе с художницей из Москвы Таней Пёникер. Героиня с именем Танья, к слову, полноправная участница нового романа. Предполагается, что рисунки Пёникер войдут в немецкое издание, которое ближе к лету небольшим тиражом выйдет в одном берлинском издательстве.
И мы подумали, что мы хотим, конечно же, как новоиспеченные иммигранты, подумать о России, подумать о насилии в России. Я даже хотел подумать больше не о иммиграции, а отъезде. Да? Меня больше интересует именно насилие, как для меня главное слово в России. Во всех смыслах. Насилие и Россия. И мы подумали, что как новоиспеченные иммигранты, испытывавшие экстаз неофита от Германии, мы хотим использовать классические сказки как форму, через которую мы хотим подумать о насилии вообще.
Издание книги на русском будет изобразительно скромней. Возможности русскоязычных публикаторов из Freedom Letters не так велики, как хотелось бы. В ближайшие недели «Кармашки» пополнят линейку книг, которые невозможно сейчас издать в России. Рассказывая о предстоящем релизе, Илья отмечает неожиданные преимущества, которые ему, писателю, дал мигрантский опыт, Его нынешняя позиция – ноль.
У меня был очень дикий затык 2 года в России. А как только мы эмигрировали, у меня появилась точка, из которой я могу писать, из которой я понимаю, как писать. Несмотря на то, что я должен испытывать вину, да, там, вот это все русский, но при этом я как раз нашел интонацию, из которой я могу говорить. А предыдущие 2 года я абсолютно не понимал. Ну, страна медленно просто убивает, умирает и так далее. И я не понимаю, что и зачем, и кому я должен говорить. И из какой точки я говорю? Ну, я живу в Москве, у меня своя квартира, у меня хорошие отношения, у меня собака. Из какой точки я могу что-то... Ну, происходит какое-то медленное разложение. Из какой точки я могу писать? Потому что, ну, у меня вроде бы все хорошо. Ну, кроме того, что мне внутри плохо, но это другое, да? Ну, так-то все хорошо. А вот как раз с эмиграцией я ощутил, из какой же позиции я могу об этом всем писать. У меня его нет. Нет будущего, ничего нет. Это интересно.
Переживание, возможно, ценное для творческой кухни, но для существования бренного тела, похоже, тягостное. Я спрашиваю Илью о его доминирующем эмоциональном состоянии после отъезда из России.
Абсцесс, как воспаление. У меня были дни, когда 90% времени я думал только о суициде и о вэлформах. Ну, то есть все было воспалено. Тогда было впервые в моей жизни, когда мне отказало тело. Все. У меня просто все трясется, мне больно, и все. Я не справился. Машина должна самоуничтожиться. А, да, я помню этот момент, когда я думал о суициде большую часть времени. Когда я понял, так, мой немецкий несовершенен, мой английский несовершенен. Я просто больше не справляюсь с этим. Я больше не справляюсь говорить на 2 языках, которыми я не владею. Это я виноват, что я не выучил их в совершенстве до отъезда. Мне люди пытаются со мной разговаривать, я не понимаю их, я больше не справлюсь с этим. Я сел на уроках, у меня тряслись руки. И ко мне подходила учительница, говорит, может, ты пойдешь домой, с тобой что-то не так?
3 месяца назад Илья начал принимать антидепрессанты. Вот ради чего он регулярно ходит к психиатру. Препараты, как говорит, помогли ему выбраться из эмоциональной ямы и помогают в данный момент. Это обстоятельство вынуждает меня мысленно вычеркивать темы, которые после разговора я не буду выносить на публику. Не потому, что не получил согласия собеседника, а потому, что глава еще не дописана, а рукописи лучше придавать гласности уже в готовом, осмысленном, детально отрефлектированном виде. Напоследок смешу Илью банальностью. Каким он видит будущее русской литературы? Она, как уверен мой собеседник, от драматичных, трагических событий последнего времени ничего не потеряет. По крайней мере, в больших числах.
У Сороки, в неопричниках же этот момент, когда он спрашивает у гадалку. Есть один вопрос, матушка, а что же с Русью будет? Она говорит, да, как всегда будет, ничего будет. Понятно, будут большие частные потери. Кто-то недополучит деньги, из-за этого ему будет тяжелее. Но такие потери все абсолютно будут из-за цензуры. Но в больших числах, именно с точки зрения литературы, как отделенности от того, счастлив автор или нет, нет, я считаю, не будет ничего. В этом вообще есть некая циничность всего. Это не первая война человечества. Мы все это видели. К сожалению, и культура, и человечество все это видело.
Мне такая абсолютизация не по душе. Эпическая дистанция способна превратить в братскую могилу слишком много живого. Но я разговариваю не сам с собой, а с Ильей. Послушав его, я подумал, что он, пожалуй, из пессимистов. Это так?
Пессимист. Мне чаще плохо, чем хорошо.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
Квиргеспрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.